Глава 3. «Я не ставлю тебе определенных дат», — сказала Синтия Патрику Дженсону. Но прошло почти 4 года, значительно дольше, чем она предполагала, прежде чем дело вступило в решающую стадию. Впрочем, это время промелькнуло быстро, особенно для самой Синтии, которая с невиданной стремительностью взбиралась вверх по должностной лестнице в полицейском управлении Майами. Но ни время, ни успешная карьера нисколько не умерили той ненависти, которую она продолжала питать к своим родителям, и жажда мести в ней горела тем же неугасимым пламенем. Она не упускала случая изредка напоминать Дженсону о его обязательствах, а он неизменно отговаривался тем, что все еще ищет подходящего исполнителя заказа, хитрого, безжалостного, жестокого и, главное, надежного. Такой, пока ему не встретился. По временам в мыслях Дженсона все это предприятие приобретало черты полной нереальности. Прежде он часто писал о преступниках, но то были для него чистые абстракции, не более чем слова на дисплее компьютера. В мрачном и зловещем мире преступности, каким он виделся ему за писательским столом, жили какие-то совершенно другие, ни в чем не похожие на него самого люди. И вот теперь он стал одним из них. Один безумный миг, когда, ослепленный бешенством, он совершил убийство, и вся его прошлая жизнь законопослушного гражданина оказалась перечеркнутой. Неужели и другие становились преступниками так же вдруг, неожиданно для самих себя? Наверняка многие... — отвечал он сам себе. — До чего же ты докатился, Патрик Дженсен? Предавался он порой невеселым размышлениям и достаточно трезво отвечал. — Ты зашел слишком далеко. Возврата к прошлому нет. Теперь добродетель — это роскошь не для тебя. У тебя была возможность жить по совести, но ты ее упустил. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает, что ты натворил... Ни прощения, ни снисхождения лучше не жди. В таком случае главным для тебя становится выжить, выкарабкаться любой ценой, пусть даже ценой жизни других. Но даже после таких диалогов с самим собой чувство нереальности не покидало его. А вот для Синтии все было предельно реально, в этом он не сомневался. Она поразительно целеустремленный человек. Жизнь уже сводила его с такими сильными личностями, потому он знал, что ему теперь не избежать миссии подручного палача, уготованной ему Синтии Эрнст. Понимал, что если он не выполнит обещанного, она ни секунды не колеблясь сдержит свое слово и уничтожит его. Постепенно Дженсен стал ощущать в себе разительную перемену. Он перестал быть прежним. В нем проснулся некий неведающий жалости незнакомец, готовый на все ради спасения собственной шкуры. Хотя осуществление самого важного плана Синтии продолжало откладываться, она успела привести в исполнение другой. Пользуясь своим высоким чином, связями и более чем пристрастными методами при работе с личным делом Малкольма Эйнсли, она лишила его всяких шансов стать лейтенантом. Она отдавала себе полный отчет в своих мотивах. Лишенная человеческого внимания и тепла в детстве, она не могла позволить, чтобы хоть кто-то отверг ее во взрослой жизни. Малкольм посмел это сделать, и она никогда не простит ему, никогда не забудет. Под конец она стала терять терпение в ожидании расплаты с Густавом и Эленор Эрнст. Она слишком долго ждала. Об этом она заявила Патрику во время проведенного с ним вместе уикенда в Нассау на Багамах, где они по своему обыкновению остановились в разных гостиницах. Синтия в роскошном Paradise Island Ocean Club. После затяжного и весьма приятного сеанса утреннего секса Синтия неожиданно села в постели и сказала: «У тебя было времени более чем достаточно. Переходи к действиям, или начну действовать я». Она склонилась и поцеловала его в лоб. «И поверь мне, милый, Тебе очень не понравится, если я возьмусь за дело». «Не сомневаюсь». Дженсен понимал, что рано или поздно ультиматум будет предъявлен и был готов к такому повороту. «Сколько времени ты мне даешь?»
3 месяца.
«Давай хотя бы 6».
4.
Отчет начинается с завтрашнего дня». Дженсен вздохнул. Она была неумолима, да и у него появились веские причины ускорить ход событий. Дженсен написал еще одну книгу, которая оказалась такой же неудачной, как и 2 предыдущие, в сравнении с суперпопулярными бестселлерами, с которых он начинал. В результате суммы, вырученные издателем от продажи всех 3 книг, не окупили даже авансов, давно Дженсеном прожитых. Ни о каких гонорарах не могло быть и речи. Дальнейшее было предсказуемо. Его американский издатель, который в прежние годы выдавал ему щедрые авансы за еще не написанные романы, впредь это делать зарекся и настаивал теперь, что должен иметь законченную рукопись, прежде чем заключит договор и выплатит деньги. Дженсен попал в отчаянное положение. За предыдущие несколько лет он выработал привычку жить на широкую ногу и не ограничивать себя в расходах. Посему у него не только ничего не осталось на банковском счету, но и долгов он наделал немало. И получилось, что 200 тысяч долларов, выделенные на наемного убийцу, половину из которых он собирался тихо присвоить, плюс аналогичная сумма за его собственное молчание, представлялись ему теперь желанным, если не единственным, выходом из положения. Вскоре целая серия совпадений помогла ему приблизить встречу с нужным человеком. Поначалу эти события никакого отношения к самому Патрику Дженсену не имели, а фигурировали в них полицейские, группы инвалидов, ветеранов войн во Вьетнаме и в Персидском заливе и наркотики. Ветераны Майами, искалеченные на полях сражений и прикованные к своим креслам-каталкам, в мирной жизни пристрастились было к наркотикам, но со временем избавились от дурной привычки и превратились в самых яростных борцов с отравой. Обитали они преимущественно в районе между Гранд-авеню и Берд-роуд в кокосовом оазисе, в бедных, смешанных по расовому составу кварталах, где они объявили войну торговцам наркотиками. Прежние попытки борьбы с ними ни к чему не приводили. Тем удивительнее, что в ней преуспели калеки в инвалидных колясках, избрав свой путь, всевидящих и вездесущих негласных осведомителей полиции. Как ни странно, но лидером и вдохновителем движения оказался человек, который не был ни ветераном войны, ни наркоманом, вставшим на путь истины. 23-летний бывший студент и спортсмен-альпинист Стюарт Райс по прозвищу Стюи за 4 года до того сорвался во время восхождения по отвесному склону горы. Нижняя часть его тела была полностью парализована, и передвигаться он теперь мог только в инвалидной коляске. Обездоленных инстинктивно тянет друг к другу, и Райс легко сошелся с группой инвалидов-ветеранов, которые, как и он, от души жалели молодых парней, ненавидели зелье. Новичков, присоединявшихся к отряду, который поначалу состоял из 3 ветеранов Вьетнама, но быстро разрастался, Райс напутствовал такими словами. «Молодежь, совсем еще юнцы, начинающие жить, становятся жертвами этих отбросов, которым место в тюрьме. И мы поможем их туда отправить». Модус операнди отряда состоял в том, чтобы негласно собирать информацию. Кто торгует наркотиками, где, кому, как регулярно продает и когда ожидает поступления новой партии товара. Затем анонимными телефонными звонками сообщать обо всем тактическому подразделению по борьбе с наркотиками полиции Майами. Одному из своих близких друзей Райс описывал это так. «Мы вертимся в своих колясках как раз там, где идет наркоторговля, и на нас никто не обращает внимания. Нас принимают за жалких попрошаек с Берд-роуд. Они считают, что если у нас отняли ноги и руки, то и с головами у нас не все в порядке.